Это видео я выкладываю в публичный доступ по просьбам моих подписчиков с Boosty. Если хотите больше такого контента, подписывайтесь на Boosty эксклюзивно. Ссылка в описании.
Сегодня у нас с вами на разборе очередная аналитика от Александра Штефанова, великого историка без исторического образования, сделавшего свою карьеру на провокациях и лжи. Папочку пока в сторону. Вы удивитесь, но ролик, который мы сейчас с вами посмотрим, будет действительно поучительным. Он покажет, как можно стать разоблачителем, не делая разоблачения, а просто переливая воду из пустого в порожнее серьезным лицом.
Ведь он подает ее заносчивым ебалом знатока.
Заранее оговорюсь, что ввиду скучности и душности Сабжа, некоторые моменты я буду ускорять или немного подрезать, но даю слово, ничего из контекста вырезано не будет. Однако отмечу, что если вы любите мазохизм, то всегда можете посмотреть оригинал. Поехали.
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону вызвало оживленную и бурную реакцию. Правда, в основном эта реакция – это разочарование.
Вот и все. Интервью не понравилось великому историку, а значит, можно удалять.
Удаляй предмет.
Все нормально.
Удаляй предмет.
Все.
А если серьезно, то буквально с первых же секунд данный персонаж выстраивает ролик по излюбленной схеме демагогов. Сначала выдумать факт, а затем с максимально серьезным лицом разбирать его в таких деталях, чтобы аудитория и не думала выглянуть за пределы своего информационного пузыря. Но в реальности дела обстоят несколько иначе. Нет, я сам не выбирал комментарии, а взял первый по попавшийся, и это не ботаферма Кремля, ведь достаточно заглянуть под оригинал интервью на канале Карлсона, чтобы увидеть настоящее мнение людей. Вот тут, например, хвалят эрудированность Путина, а тут иронизируют над Байденом, который уже даже себя едва помнит. Ну да, были и разочарованные, но их было явно не большинство.
Сначала на протяжении недели значительная часть государственных российских СМИ тщательно облизывала Такера Карлсона, мол, посмотрите, к нам приехал, да не абы кто, а самый популярный американский журналист.
Это здорово, конечно. СМИ пытаются хайпануть на инфоповоде, но никогда такого не было, и вот опять. Но давайте не будем типичными зрителями Штефанова и вчитаемся в мелькающие на экране скриншоты
государственных российских СМИ.
Так, что тут у нас? ТНТ государству не принадлежит, а МЭШ... Серьезно? Такое чувство, будто по логике Штефанова любое российское издание является государственным априори. Итого, два пруфа из четырех высосаны из пальца. Ну, лживый тезис как-то подкрепить надо, не так ли, Александр?
К тому же непонятно, в чем конкретно на этих скринах облизывание. Все в рамках инфоповода. Есть новость, они ее сообщают. Просто по такой логике получается, что и сам Александр облизал Такера и его интервью. Ведь вместо того, чтобы просто выпустить ролик, он 9 февраля написал 6 постов с ним связанных. Штефановская классика. Если много постов на какую-то тему делают другие, то это облизывание. Если же делает он, значит просто оперативно делится с аудиторией своими рассуждениями. Блин, да это такой запредельный уровень двоемыслия, словно он живет прямо как...
В книге 1984 Джорджа Оруэлла. Нет, я ее не читал, но мне кажется, что в книге все так же, как у нас.
Дошло до того, что даже Григорий Озаренок возмутился, мол, почему вы так этих западных облизываете? Почему? Что за позор? Хватит позориться. Что происходит?
Да на скрине же написано «СТВ. Беларусь». Какое отношение он имеет к российскому или американскому общественному мнению?
Соответственно, ажиотаж вокруг интервью был довольно высоким, но ожидания многих не оправдались. Почему?
Итак, Штефанов озвучил ложный тезис и приступает к подкреплению аргументации. Как говорится, следите за пальцами.
Кому-то не понравился тот факт, что Владимир Путин ничего принципиально нового в этом интервью не сказал.
Все мы с вами не один раз слышали истории о том, что
где-то кого-то пытают.
Так может, проблема как раз и была в том, что новым это было для жителей Запада. Я просто напомню, что в условиях практически полной информационной изоляции, а российские СМИ, если вдруг вы на секунду не знали, на Западе практически полностью заблокированы или даже запрещены в принципе. В условиях блокировки новостей даже маленькая брешь может стать большим прорывом в информационной блокаде.
А во-вторых, давайте попытаемся в его речи вычленить что-нибудь действительно новое из путинской риторики. А там это новое действительно есть. Короче, давайте разбираться.
Давайте.
Но здесь Александр прав, ведь в каком-то смысле мы сейчас действительно разберем ошибки, ложь и манипуляции. Но есть нюанс.
Многих американских консерваторов поразило, что наш президент Владимир Путин может целый час без каких-либо шпаргалок давать лекцию по истории Восточной Европы от Рюрика и до Бориса Николаевича Ельцина. Действительно, по сравнению с Джо Байденом, который путает президента Египта и президента Мексики, это впечатляет. Но на самом деле в этой лекции была огромная масса проблем.
Так он же сам минуту назад говорил.
Правда, в основном эта реакция — это разочарование.
И это понятно, в лекции есть проблемы, но давайте мы как-то разберемся с одним тезисом, прежде чем прыгать на другой. Интервью всех разочаровало или нет? Или эти американские консерваторы — это какая-то малочисленная маргинальная прослойка, мнение которых, в отличие от мнения русских либералов, не нужно даже учитывать, Александр?
Вот, например, в самом начале разговора Владимир Путин описывает результаты Люблинской унии, объединившей польские и литовские земли, 1569 год. Также Путин говорит, что через несколько лет была заключена и церковная уния, речь о Брестской унии, 1596 год. Дальше речь о процессах ополячивания местного населения и конфликтах вокруг этого, середина 17 века.
Да, Путин действительно скачет по разным событиям, пытаясь охватить как можно больше, но в этом-то и суть интервью. Как можно более кратко объяснить историю формирования России и Украины? Что тут вообще непонятного? Или лекция, по мнению Штефанова, должна была затянуться на 3-4 часа?
It's not boring. I just don't know.
Она не скучна, нет.
I beg your pardon, can you tell us what period I'm...
Когда это я уже потерял? Когда это было? В какие годы?
Итак, в каком веке произошли события, дата которых 1569 и 1596 год? Варианты. 13 век, 14 век, 16 век, 17 век.
Это было в 13-14 веке.
Но нужно выбрать один ответ.
Это было в 13 веке.
Ну, Штефанов в своем повествовании точно не запутается. Ведь правда?
Сначала он приводит в качестве примера одну из массы проблем оговорку или ошибку Путина про 16 век. Но потом почему-то говорит, что это не страшно, и многие косячат при живой речи. Получается, это мелкая ошибка, но раз она так важна для повествования, то давайте докопаемся по полной. Например, Штефанов, рассуждая о Путине, тоже ошибается.
Ну ладно, ошибся на пару веков в рамках своего же повествования. Бывает, это живая речь, здесь многие косячат. Вполне себе закономерно.
Ведь верховный антифашист, блин, ошибся, блин, не на пару веков, а все-таки на тройку, блин. И это тоже ошибка, но уже со стороны Штефанова. Да и в перечислении унии у нашего недоученого светило какие-то проблемы. Мало того, что дата Люблинской унии почему-то указана с месяцем и днем, но без слова год, а Брестская при этом без месяца и дня, но слово год почему-то появляется, так еще и слово Брестская написано с ошибкой. Это же так важно, да, Александр? Ну нельзя об этом не упомянуть.
Пизду.
Я не хочу заниматься морализаторством, но чтобы упрекать человека, который запутался во время многочасового интервью в датах событий, которые произошли еще вдобавок несколько веков назад, нужно как минимум уметь признавать и собственные ошибки, а как максимум не допускать их в записанном по сценарию видео на тему одного конкретного события в современной Александр, блядь, истории. И да, опечатки — это ерунда, но легко вспомнить куда более важные случаи, когда Штефанова ловили на более серьезные лжи, извините, манипуляциях.
Ты действительно прямо не говорил, что антимайдановцы сами себя подожгли. Но да, из твоего, значит, из твоего ролика можно сделать такой вывод. Хотя ты видел заключение экспертов группы 2 мая, ты знал о том, что пожар начался с фойе первого этажа, ты знал, что в это место коктейли кидали с улицы майдановцы, и ты прямо об этом не сказал ни разу за ролик.
Мало внимания уделил, этот ролик был не про 2 мая.
Тебе кажется, что это
незначительно? Сейчас будет конкретно ролик про 2 мая, и там, конечно, гораздо больше внимания уделил хронологии событий.
Александр, ты делаешь опровержение тому, что ты сказал. Ну, ты понимаешь, что ты вводишь людей в заблуждение?
Я дам более полную картину событий, конечно же, в ролике про...
Опровержение. Ты признаешь свою ошибку?
А я же, кажется, писал тебе, что, конечно, люди могли неправильно это истрактовать, и писал это вполне.
Ты писал это в телеграм-канале. Значит, твой YouTube-канал, у тебя там больше 100 тысяч подписчиков.
И просто сами посмотрите, как он кривляется и увиливает от прямых вопросов человека, который поймал его за руку.
Вот эта информация форсится на куда большую аудиторию. Так, это всего лишь солома, который ты... Нет, я думаю, что тебе лучше сделать опровержение, ну, сделать ролик с разбором вот этой ошибки.
Может быть.
Как мне кажется.
Ну ладно, ошибся на пару веков в рамках своего же повествования. Бывает, это живая речь, здесь многие косячат, вполне себе закономерно.
Я такой же, как вы, крестьяне ёбаные.
Меня больше поражает надменность этого сабжа, с какой интонацией он это говорит. Ладно, не будем докапываться, только по фактам.
На самом деле в историческом повествовании есть куда более интересные моменты, которые являются намеренной манипуляцией. Древнюю Русь Владимир Путин, например, называет не просто...
Так, здравствуйте.
Абсолютно непостановочный момент, чтобы переключить внимание зрителей. Верим.
Боже, Штефанов настолько фальшивый персонаж, что даже кот к нему на колени не может запрыгнуть по-настоящему, без монтажных склеек. Хотя, если подумать, то че ему париться? Все равно эмоциональный эффект «Вау, котик!» от неодаренной критическим мышлением аудитории обеспечен.
В самом начале специальной военной операции я проводил параллели, сравнение военной пропаганды Третьего Рейха и военной пропаганды Российской Федерации.
Так кто ж таки обидел Гитлера?
Важно понимать, что какие-то схожести не означают, что явления тождественные. Если в военной пропаганде Третьего Рейха и в военной пропаганде Российской Федерации есть много чего общего, это вовсе не значит, что Российская Федерация – это Третий Рейх, а Путин – это Гитлер. Различий тоже хватает.
Очень важное уточнение, Александр. Но, тем не менее, этот ролик остается одним из самых кринжовых и, естественно, направленных на натянутое сравнение Путина с Гитлером. Тут отрицать этот факт Штефанову было бы, по крайней мере, глупо.
Я честный человек.
Типусин.
Я так понимаю, это была небольшая ремарка, чтобы в дом не постучали за дискредитацию ВСРФ. На тот момент Штефанов же все еще находился в России, скорее всего. А вот теперь, после «но», можно услышать его настоящее мнение.
Но действительно, положение Германии после Первой мировой войны напоминает положение России после Холодной войны. Это разделенный народ.
То есть Штефанов, если, конечно, вообще воспринимать всерьез его параллели с Германией, сейчас утверждает, что земли Советского Союза – это исторически русские земли? Ну и ну, к такой зраде либералов жизнь не готовила. Наш слон. Не зря в комментариях у Дудя под интервью со Штефановым пишут, что он намного больше имперец, чем Дудь. Это, очевидно, правда.
Частью, собственно, народа живет вне государства, которое представляет вот основную массу этого народа.
Просто восхитительная логика. Множество китайцев, например, тоже живут вне Китая. Может быть, дело не в этом, а в наличии коренных русских, которые оказались отрезаны от родины из-за распада единого государства? Think about it, man.
Это унижение. Это поражение.
Но ведь президент Ельцин и его власть, прямым преемником которой, кстати, и является Путин, выставлял распад Советского Союза как победу демократических сил внутри страны, а не как поражение из-за внешнего вмешательства.
Коммунистический идол, который сеял повсюду на земле социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул.
Да и вообще, в современной России стрелки на Запад обычно переводят коммунисты. Давно уже известно, что распад СССР был вызван внутренними противоречиями. Все перестроечные лидеры были членами Компартии. Давление из-за рубежа на них не оказывалось. Так что не совсем понятно, о каком поражении идет речь.
Причем это поражение не на поле боя. Ведь немцы тоже считали, что их на поле боя никто не победил. Ведь Первая мировая война закончилась, а ни один еще солдат из вражеской армии не ступил на немецкую землю. Немцы вроде как должны были успешно выигрывать эту войну, и в прямом противостоянии они бы выиграли. Но их победили хитростью, их обманули, им пообещали честный и справедливый мир, а честного и справедливого мира не получилось. И тут Россия, у которой примерно похожий комплекс проблем, что вроде как тоже на поле боя никто не побеждал Советский Союз и Россию, которая считает себя продолжательницей дела Советского Союза.
Я просто не знаю, как это комментировать. Возможно, Штефанов просто не понимает, но ужас войны – это не то, во что можно верить или не верить. Тысячи немцев вернулись домой инвалидами.
4 215 662 человека были ранены, 2 037 000 погибли, а смертность от недоедания и болезней, по разным оценкам, составила составил от 424 тысяч до 763 тысяч человек. Но каким надо быть оболтусом, чтобы в сценарном ролике на полном серьезе сравнивать это с поражением Советского Союза в Холодной войне?
Иными словами, у нацистской пропаганды была просто идеальная почва для оправдания реванша. В России ничего подобного, тем более через 30 лет после распада Советского Союза, не просто не было. Основы для реваншизма после поражения просто быть не могло. Что ты такое несешь?
Обоснование войны для Гитлера – это идея Volksdeutsche и их защиты немцев, которые оказались за пределами Германии. Обоснование войны для Владимира Путина – это идея защиты русскоязычных, то есть русских, по культуре, по крайней мере, людей, которые оказались за пределами Российской Федерации. Все ясно и понятно.
Вы, Шариков, чепуху говорите. И возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно.
Все ему ясно, все ему понятно. Путин не Гитлер, но использует даже такие же обоснования. И плевать на то, что при ближайшем рассмотрении они совершенно другие. Великий историк, оказывается, знает о мотивах Путина даже лучше его самого.
Таким образом, можно рассуждать и о других странах. Как быть, к примеру, с Джорджем Бушем Гитлером-старшим, который в обосновании вторжения в Панаму говорил, что Нарьего подвергает жизни целых 35 тысяч американцев опасности. И Джордж ничего не может сделать для этих граждан, пока не войдет в Панаму и не свергнет лидера страны. Наверное, есть в Америке какие-то шизы, которые говорят: «Смотрите, это как у Гитлера!» Но, по правде говоря, их аргументация будет такой же жидкой и жалкой, как у нашего шиза.
Кажется, и сам Владимир Путин понимает это сходство внешней политики двух режимов.
Перед Второй мировой войной, когда Польша посотрудничала с Германией, отказалась выполнять требования Гитлера, но, тем не менее, поучаствовала вместе с Гитлером в разделе Чехословакии. Но поскольку не отдала Данцевский коридор, все-таки поляки вынудили, они заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них. Почему и началась война 1 сентября 1939 года именно с Польши? Она оказалась несговорчивой. Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов начать именно с Польши.
Конечно, объяснение Путиным мотивов Гитлера напасть на Польшу напоминает некоторое другое объяснение какого-то некоторого другого диктатора по нападению на некоторую другую страну.
Нам с вами просто не оставили ни одной другой возможности защитить Россию, наших людей, кроме той, которую мы вынуждены будем использовать сегодня.
Серьезно? Путин в интервью буквально говорит прямым текстом, что Польша вместе с Третьим Рейхом раздербанила Чехословакию, а затем начала ставить Германии свои условия и закономерно стала первой жертвой ее растущего аппетита. Но Штефанов каким-то образом сравнивает это с началом СВО. Позволь мне задать вопрос, а какую страну Россия делила вместе с Украиной? Так, стоп, если считать, что при Сталине часть польских территорий была отдана Украинской ССР...
Вот это поворот!
Почему и началась война 1 сентября 1939 года именно с Польши? Она оказалась несговорчивой. Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов начать именно с Польши.
Цитата Гитлера, установленная Международным военным трибуналом. «Каждый должен ясно представлять себе, что мы с самого начала были полны решимости воевать с Западом. Борьба не на жизнь, а на смерть. Прежде всего, уничтожение Польша». Цитата датируется 22 августа 1939 года, то есть задолго до отклонения Польшей предложений Адольфа Гитлера.
Задолго до. Ну, во-первых, не задолго до, а где-то за неделю. Я просто хочу напомнить великому историку, что вторжение в Польшу началось уже 1 сентября. А во-вторых, это достаточно неплохая тактика, Штефанов, могу похвалить, ведь всем очевидно, что имел в виду Путин. Он прямым текстом сказал, что Гитлеру нужен был повод для нападения, и он этим поводом воспользовался. Но Штефанов цепляется за слова и выворачивает их так, будто он пытается оправдать действия нацистов. А то, что Штефанов является сторонником версии Геббельса по Катыни, это как вишенка на то, торте, который украшает это мучное изделие из многослойного говна.
Давайте же разберемся, на чем базируются аргументы ревизионистов. Во-первых, ревизионисты критикуют ключевые документы.
К тому же, цитируя Гитлера, Штефанов пропускает некоторые важные детали, которые могут подкреплять не его слова, а слова Путина. Если элементарно мы поднимемся чуть выше той цитаты, которую он продемонстрировал, то мы увидим еще одно гитлеровское заявление следующего содержания. «Мне было ясно, что рано или поздно мы подойдем к конфликту с Польшей. Это решение я принял еще весной, но я думал, что сначала, через несколько лет, я выступлю против Запада и только после против Востока. Я хотел установить приемлемые отношения с Польшей для того, чтобы чтобы иметь возможность выступить сначала против Запада. Но этот, вполне приемлемый для меня план, не мог быть приведен в исполнение после того, как изменился ряд существенных моментов. Мне стало ясно, что Польша нападет на нас в случае конфликта с Западом. А теперь сравните это с тем, что говорил Путин.
Трибунал считает, что характер ведения Гитлером и Риббентропом этих переговоров, передаче Германии Данцигского коридора, делает совершенно ясным, что они начали их не с честными намерениями и не стремились с их помощью добиться сохранения мира, а руководствовались лишь желанием предотвратить выполнение Великобритании и Франции гарантий по отношению к Польше. То есть опять все-таки, видимо, дело не в Польше и не в ее позиции. Дело в том, что Гитлер решил нападать на Польшу. И, наконец, цитата из приговора. Трибунал считает полностью доказанным, что война, начатая Германией против Польши 1 сентября 1939 года, была явно агрессивной войной, которая не могла впоследствии не превратиться в войну, охватившую почти весь мир. И обусловила совершение бесчисленных преступлений как против законов и обычаев войны, так и против человечности.
Очень грамотно разбавлено водой, но, увы, никак не подкрепляет тезис. Браво. С учетом того, что Путин нигде никак в интервью не отрицал агрессию Германии и не оспаривал Нюрнбергский процесс, в отличие от некоторых, этот кусок просто не имеет смысла. Великое разоблачение великого долбоеба.
То есть, когда Владимир Путин заявляет, что причина, по которой Германия напала на Польшу, это то, что Польша заигралась, Польша оказалась несговорчивой и так далее, это явное отрицание фактов, установленных Международным военным трибуналом Нюрнберга. То есть состав статьи 354 части 1 УК РФ.
Самые ужасные армии мира 20 века не ставили себе целью уничтожения мирного населения. Массовые убийства на войне рассматриваются как сопутствующие потери, а не как самоцель. Гибли ли при этом мирные жители? Да. Было ли это целью? Нет.
Пидорофест!
Да кто из нас пропагандист? Ку-ку!
Говоря о распаде Советского Союза, он справедливо отмечает, что за развал Советского Союза в первую очередь отвечает российское руководство, которое его инициировало.
Я не знаю, чем тогда руководствовалось руководство России, но подозреваю, несколько там было причин думать, что все будет хорошо.
Ну, понимаете, он не знает, чем руководствовалось российское руководство. Владимир Владимирович, на минуточку, вы сами были частью этого руководства. Вы, может быть, забыли, но вы были помощником Анатолия Собчака, одного из лидеров демократического движения Советского Союза, одного из людей, который яро выступил против ГКЧП. Что такое ГКЧП? Да, это попытка установления военной хунты, это антидемократический государственный переворот. Но при этом это попытка сохранить Советский Союз. Это попытка предотвратить подписание, в общем-то, нового союзного договора, который давал больше полномочий республикам, который фактически закреплял конфедеративный статус Советского Союза. Что в этот момент делает Владимир Владимирович Путин? Он поддерживает Анатолия Собчака, который выступает против ГКЧП и фактически тут выступает за развал Советского Союза. Кроме того, Владимир Владимирович Путин, который на тот момент формально числился сотрудником КГБ, в знак протеста против действий путчистов, выходит из КГБ. Владимир Владимирович, это ведь не я все выдумал, и не в каком-то страшном архиве это все достал. Это не какая-то тайна, покрытая мраком. Вы пару лет назад сами рассказывали обо всем этом Оливеру Стоуну. Но забыли, бывает.
Теперь, по словам Штефанова, получается, что Советский Союз все-таки распался по внутренним причинам, а не из-за поражения в войне.
За развал Советского Союза в первую очередь отвечает российское руководство, которое его инициировало.
Сколько еще версий, противоречащих друг другу, мы услышим в рамках одного ролика?
Владимир Владимирович, я, возможно, вас удивлю, но вы и ваши друзья прямо участвовали в развале Советского Союза на стороне того самого российского руководства, которое вы обвиняете в этом развале. Вы были частью этого российского руководства.
Путин был частью руководства, которое разваливало СССР. Очень смелое заявление. Просто работая в мэрии Ленинграда, он, видимо, напрямую был задействован в решениях, которые принимали в Беловежской, мать ее, пуще. Небось, еще невидимую руку рынка держал на плече у Ельцина, управляя его решениями. А до этого, получается, Путин посодействовал еще и началу объединения Германии. Ведь пока он находился в ГДР, произошло падение Берлинской стены.
Дальше идут еще рассуждения об истории постсоветского пространства. Очередные порции истории о том, как Запад обманывал Владимира Путина и Бориса Ельцина.
Ну да, опять эти дедушкины сказки про обманы. Но давайте все-таки послушаем, что говорил Путин.
Вы же нас обманули. Я когда говорю «вы», не вас лично имею в виду, конечно, а Соединенные Штаты. Обещали, что не будет расширения НАТО на восток. Но это произошло 5 раз. 5 волн расширения.
Ну окей, не будем верить на слово. Вот что говорит про американские обещания Горбачев.
Нет, это было на официальных встречах в связи с предстоящим по ходу процесса и формирования наших подходов к объединению Германии. И Бейкер тут же торжественно заявил мне, вот я написал это в книге.
А у вас документы на этот счет сохранились?
Есть. Я же сейчас цитирую по стенограмме. Не произойдет распространение юрисдикции и военного присутствия НАТО ни на один дюйм в восточном направлении.
Ну и ему мы верить не будем. Давайте просто почитаем рассекреченную стенограмму их переговоров.
В моих руках американская стенограмма, пожалуй, самого известного заверения США о нерасширении НАТО, которое полностью подтверждает обвинения со стороны России. Даже с учетом обилия корректировок, которые внесли в документ спецслужбы США для сохранения секретности, Бейкер буквально говорит Горбачеву. Мы понимаем необходимость гарантий странам Востока. Если мы сохраним присутствие в Германии, которая является частью НАТО, то не будет никакого расширения юрисдикции НАТО ни на дюйм на Восток.
Очередные порции истории о том, как Запад обманывал Владимира Путина и Бориса Ельцина. По ходу дела Такер Карлсон показывает качественную подготовку к интервью и знакомство с темой украинского кризиса. Он перепутал оранжевую революцию 2004 года и Евромайдан 2014 года.
К власти пришел Виктор Янукович. Причем как? Первый раз он победил после президента Кучмы. Организовали третий тур, который не предусмотрен в Конституции Украины. Это госпереворот.
In 2014?
В 2014 году?
Нет, раньше. Нет, это раньше было.
Ну да, Карлсон ошибся. Это не история его страны, в конце концов. А вот сколько раз сам Штефанов в этом же ролике был пойман за руку, как дешевка на простейших манипуляциях, ни в сказке сказать, ни первым описать.
Наконец, Путин доходит до того, как его обманула Украина.
И при выборах уже в независимой, суверенной Украине, которая получила независимость в результате декларации о независимости. А, кстати, там написано, что Украина нейтральное государство.
И самое главное, никаких обязательств тут нет. Почитайте текст. Украина провозглашает намерение стать нейтральным государством.
Штефанов сам это попросту выдумал и носится повсюду с воплями, мол, посмотрите, Путин соврал в этом моменте.
Нет, вообще все меняющее. Тезис какой у Владимира Путина? Тезис: Украина взяла обязательство, когда отделялась от Советского Союза, быть постоянно действующим нейтральным государством, условно. Так это, еще раз, это ложь, когда я вам говорю, что есть обязательства, или не ложь?
Но, как видно, нет, он и близко этого не говорил.
И при выборах уже в независимой, суверенной Украине, которая получила независимость в результате декларации о независимости, а, кстати, там написано, что Украина нейтральное государство.
Он просто сказал, что там так написано.
В 2008 году вдруг перед ней открыли двери или ворота в НАТО. Вот интересное кино. Мы так не договаривались.
Во-первых, никакой декларации о независимости Украины не существует. Существует акт о провозглашении независимости Украины. Ну ладно, бывает. Перепутал.
Не декларация, Александр, а акт. Вот это манипуляция. Явно стоило ремарки.
Владимир Янукович. Разумеется, там не было никакого, мы уже были в Киеве. Цитирую, собственно, что писал по поводу встречи Риббентроп. Ой, собственно, пожалуй, единственный документ, который на эту тему сохранился.
Я ошибся. Я могу один раз ошибиться.
Украина провозглашает намерение стать нейтральным государством. Делает она это в 1990 году, еще в составе Советского Союза. Еще до ГКЧП, которому вы, Владимир Владимирович, помешали сохранить Советский Союз.
Сука, блять, абсурд. Ну да, лично Путин и помешал. Ведь когда он вышел из КГБ, Государственный комитет по чрезвычайному положению очень-очень сильно обиделся и решил...
Ну да, пошел я нахер.
Боже, ну серьезно.
И до, собственно, самого распада Советского Союза. Более того, подобные декларации о суверенитете принимались всеми республиками. И во многих из этих деклараций содержатся подобные обязательства. Вот, например, Беларусь тоже заявляла о намерении стать нейтральным государством, но почему-то вступила в ОДКБ, что вообще-то военный блок. И почему-то Владимир Путин этим не возмущен.
Ладно, не будем говорить о том, что, по словам Штефанова, СССР развалился из-за войны, а не из-за парадов суверенитета и ГКЧП.
Положение Германии после Первой мировой войны напоминает положение России после Холодной войны. Разделенный народ – это унижение, поражение.
Это было все-таки 15 минут назад, мнение у него уже могло поменяться, так что ладно. Речь о другом. Допустим, Украина провозгласила всего лишь намерение, а намерения, как известно, могут меняться.
Украина провозглашает
намерение.
Ты пойман за руку, как дешевка.
Это твоя же логика, Александр. Ну так хорошо, у России тоже изменились намерения. Ведь намерения могут меняться. Все. Какие вообще могут быть проблемы? Друзья, дело в том, что политика – это слишком комплексная наука, чтобы вот так вот грубо выдирать из контекста удобные фрагменты. Особенно, когда ты являешься патологическим дебилоидом.
Ты же обещал драться честно.
И Гитлер тоже обещал не нападать на Чехословакию. Добро пожаловать в реальный мир.
К тому же Штефанов как-то так выходит, не упоминает о том, что акт о провозглашении независимости, ведь провозглашая эту самую независимость, Украина осуществляет ту самую декларацию о государственном суверенитете. Путин именно на нее и опирается. А в ней как раз и написано о намерении быть нейтральными. И когда Штефанов говорит, что в акте нет ничего про нейтральность, это передергивание. Потому что рассматривать этот акт без учета декларации в принципе нельзя. Кстати, если смотреть интервью более внимательно, то кажется, что Путин все-таки не говорил, что Украина обязалась соблюдать нейтральность.
Но мы никогда не соглашались с расширением НАТО, тем более не соглашались никогда с тем, что Украина будет в НАТО.
И тут я опешил, потому что это интервью я смотрел на сайте kremlin.ru. И пару лет назад на этом же сайте kremlin.ru я обнаружил следующий документ. Он называется «Совместная пресс-конференция Владимира Путина и Леонида Кучмы». Я подумал, ну, может быть, они хотя бы ее удалили, знаете, так, ну, для заметания следов. Но нет, мы можем ее открыть. Все так же на сайте Kremlin.ru, официальном сайте президента Российской Федерации, и прочитать. Так, вопрос журналиста. Скажите, пожалуйста, собирается ли Россия вступать в НАТО? Какие качественные изменения вы предвидите в отношении Украины и НАТО? А также, какую вы предвидите конструкцию отношений Украина-Россия-НАТО в будущем? Первый абзац про то, что Россия не собирается вступать в НАТО, можете прочитать его сами. А второй абзац, самое интересное. Говорит у нас Владимир Путин. «Я абсолютно убежден в том, что от процессов расширения взаимодействия с Североатлантическим альянсом, с западными союзниками, в целом Украина не будет в стороне. Украина имеет свои взаимоотношения с НАТО. Действует совет Украина-НАТО. В конечном итоге это решение, которое должна принять организация Североатлантического блока и Украина. Это дело двух партнеров». Еще раз, у Владимира Путина тут спросили, какие будут взаимоотношения России, Украины и НАТО. Как вы видите эту коммуникацию? Владимир Путин отвечает, это дело Украины и НАТО, нас это не касается.
Нет, он не говорит, что России это не касается. Он говорит лишь о том, что Украина может взаимодействовать с НАТО и уже на тот момент это делала. И тем более, он не соглашается с тем, что вступление Украины в НАТО это нормально.
Но мы никогда не соглашались с расширением НАТО, тем более не соглашались никогда с тем, что Украина будет в НАТО.
И тут я опешил.
Да, я тоже опешил. Здесь вообще не обсуждалось вступление Украины в НАТО, только вступление России, от чего Путин открестился. Александр, а что ты тут вообще разоблачаешь? Можно узнать? Причем ты же понимаешь, что ты сказал херню, но уже не можешь от этого отойти и продолжаешь рассуждать.
А тут Владимир Владимирович сетует на то, что никто Украине с НАТО не разрешал сотрудничать в этом формате, никто не разрешал Украине вступать в НАТО, и забывает о том, что несколько десятилетий назад он сам, в общем-то, отметил, что взаимоотношения Украины и НАТО – это дело Украины и НАТО, а не дело Российской Федерации.
Какая отличная, в скобочках, нет, подмена понятий. Как итог, я даже не буду сейчас ерничать, ситуация выглядит следующим образом. Путин говорит, что со вступлением в НАТО Россия не соглашалась, а Штефанов в ответ демонстрирует документ, внимание, барабанная дробь, в котором Путин не говорит, что согласен со вступлением Украины в НАТО. Я считаю это высший пилотаж, а премию этому человеку немедленно.
Но тут есть небольшая, так сказать, проблемка. Россия хотела вступить в НАТО, а ее не приняли. И самое интересное, что Штефанов, по идее, смотрел интервью, и он не может этого не знать.
Слушай, Билл, а как ты думаешь, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, как ты думаешь, это возможно? Вдруг он сказал, ты знаешь, это интересно. Я думаю, что да. А вечером, когда мы с ним встретились, уже на ужин, он говорит, ты знаешь, я разговаривал со своей командой. Не-не, Это сейчас это невозможно.
Вполне очевидно, что Россия пересмотрела свое отношение к альянсу после того, как ее в этот альянс не впустили.
И важно, что в мемуарах участников событий, в том числе вот в мемуарах Павла Губарева, например, в книжке Жучковского, отмечается, что от людей Стрелкова веяло войной.
Больше сюда не пиши, бля, от тебя, бля,
войной.
Воняет даже отсюда. Телефона чувствую, бля, пидорас.
Что они, в отличие от местных активистов, пришли как будто бы на войну. Они прошли через Крым и были готовы убивать, были готовы стрелять и были готовы поджечь пламя войны. И в том числе поэтому Игорь Стрелков сам признавался, что спусковой крючок войны нажал именно он.
Спусковой крючок войны все-таки нажал я. Если бы наш отряд не перешел границу, в итоге все бы кончилось как в Харькове, как в Одессе. Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных. На этом бы и кончилось.
Это мои слова, я их сказал про Ханова еще в 2014 году, да? И, в принципе, в них содержится правда.
Правда? Живите по правде!
А знаете, тут мои слова бессильны. Давайте просто посмотрим архивные фрагменты новостей тех лет и узнаем, была угроза или не была.
Хочу обратить ваше внимание. Все эти кадры сняты в период с начала января до 20 февраля 2014 года. Ни крымских событий, ни провозглашения ЛНР и ДНР еще не произошло. Апрельского похода Стрелкова на Славянск, которым нас так пугает Штефанов, еще даже в проекте не было. Это значит, что великий историк опять пойман на простейшей манипуляции, подмене, причины и следствия. Но почему-то неонацистам это не мешало устраивать погромы. Напротив, от безнаказанности они лишь набирали силу, отправляя автобусы дружбы в другие города. Стоит ли говорить о том, что случилось бы в Донецке и Луганске, если бы люди не взяли в руки оружие? Хотя мы прекрасно понимаем, что Штефанов этому ужасному геноциду только порадовался бы. Ведь это так хорошо вписывается в догмы либерального гуманизма.
Тим временем прибули перші автобуси з активістами з Львова.
Потім активісти атакували головне управління міліції, слідом прокуратуру та СБУ.
Протестуючі стали вибрасувати за кон документи і жечь їх. Тим не менше, місцеві СМІ відмічають, що воєнні согласились покинути цю частину добровільно і сложили оружие.
Думаєте, як ви думаєте, удалось вам зараз її прекратити?
Mean, have you achieved your aims?
Достигли ли ви своїх цілей?
Нет, мы пока не достигли своих целей, потому что одна из целей – это денацификация.
И это просто прекрасно. Оказывается, целей спецоперации не удалось достичь, потому что среди целей спецоперации существует денацификация. Далее Такер Карлсон пытается выяснить, что же такое эта денацификация. И Путин на протяжении нескольких минут не может дать четкого ответа. Серьезно, сейчас на экране стенограмма, из которой, кстати, вымараны некоторые ошибки президента, вроде того, что он назвал Шухевича Шушкевичем. Владимир Янукович, но бог с ним. Просто оцените связность ответа на вопрос, что же такое денацификация. Владимир Путин просто описывает проблему героизации ОУН и УПА на территории Украины. При этом никаких ответов на вопрос, а как, собственно, с этим бороться? Что он планирует предпринять?
Лично мне Путин нравится как личность, но он мне не нравится как политик, и я бы не хотел сейчас за него заступаться, но он же сделал главное, обозначил проблему нацизма, конкретно все расписал. А с учетом того, как западная пропаганда отрицает пропаганду нацизма на Украине, это действительно важно, так что в чем твоя претензия, Александр?
Я, конечно, не защищаю нацизм или неонацизм, но мой вопрос... В практическом плане вы не контролируете всю страну и не кажется, будто вы хотите всю ее контролируете. Но каким образом вы сможете тогда выкорчевать идеологию, культуру, какие-то чувства, историю в стране, которую вы не контролируете? Каким образом этого достигнуть?
А вот знаете, как вам не покажется странным, в ходе переговоров в Стамбуле мы все-таки договорились о том, что там есть это все в письменном виде. Что на Украине не будет культивироваться неонацизм. В том числе и будет запрещено на законодательном уровне.
То есть Владимир Путин был бы удовлетворен тем, что Украина бы на бумаге зафиксировала бы свое обязательство не культивировать неонацизм в своей стране и внесла бы в законодательство запрет на неонацизм.
Стефанов подменяет сегодняшний день вчерашним. Ожидаемо, но довольно сомнительно. Почему сомнительно? Да потому что на тот момент еще не погибли десятки, если не сотни или не тысячи людей. Вопрос еще можно было решить миром. Мне больше интересно другое. А что он сейчас хочет услышать от Путина? Что все нацистские организации нужно уничтожить? Так он же об этом и говорит. Тогда в чем твоя претензия? Опять же, Стефанов, хватит переливать из пустого в порожнее.
В Украине существовал закон, который прямо запрещал не только пропаганду нацизма, но и оправдание, цитата, «преступлений фашистов и их пособников». Что-то это не особо помогло бороться с героизацией АУН-УПА. Но, допустим, что закон действовал недостаточно долго.
Так все-таки нацизм есть?
Даже человеку с тремя классами образования должно быть очевидно, что проблема явно не в отсутствии закона, а в избирательности его исполнения. В то время как неонацистские организации могут свободно проводить факельные шествия, захватывать здания и творить абсолютно любую дичь, которая взбредет в голову их кураторам, украинские ветераны Великой Отечественной войны не имеют даже возможности элементарно выйти к памятникам на 9 мая. И это я даже не говорю о положении, в котором на Украине находится левая оппозиция. Итак, понятно, что на коммунистов в демократическом государстве права человека не распространяются.
На память, я 9 мая хуярю на память.
Кого, ветеранам будешь хуярить?
Удалил.
Формально запрет на пропаганду нацизма в Украине присутствует и сегодня. Существовал ранее в еще более расширенной форме. Абсолютно непонятно, каким образом Владимир Путин планировал следить за соблюдением и исполнением этого закона. Напоминаю, Владимир Путин сам многократно говорил о том, как Украина не соблюдает свои же законы и не соблюдает свои же обязательства. Кроме того, примечательно, что Владимир Путин говорит это человеку, в стране которого нет никаких законодательных ограничений в отношении нацизма. В отличие от Украины, в Соединенных Штатах Америки за публичную демонстрацию свастики, отрицание преступлений нацизма или героизацию нацистов не предусмотрено никакого наказания.
Вот только в США не было ни УПА, ни ОУН. В США просто нет таких элементов истории, которые есть на Украине. Равно, как и нет такой тесной связи с Россией, которая играет не последнюю роль.
Но он бы удовлетворился тем, что Украина бы подписала на бумажке, что ну вот она не будет культивировать неонацизм. Это было бы смешно. Над этим можно было бы посмеяться, сказать: «Ха-ха-ха, дедушка, смотрите, совсем не понимает, о чем говорит». Но ради этого погибают люди. Сотни и тысячи людей гибнут ради того, чтобы Украина внесла в свое законодательство запрет на неонацизм, который уже есть в законодательстве Украины.
Опустим тот факт, что имеет значение не наличие закона, а его исполнение. Русский либерал выступает за более жестокое и принципиальное проведение СВО. Это база.
У меня, например, нет таких проблем. Вот я слышу в Москве крики «Россия! Россия!», с радостью кричу с ними. У меня нет никаких вопросов.
Слава России!
Но на Украине объявили, что русские являются, закон приняли, не титульной нации. И одновременно принимали законов, которые ограничивают права нетитульных наций. На Украине. Украина, получив в подарок от русского народа вот эти все юго-восточные территории, вдруг объявили, что русские на этой территории не титульная нация. Нормально? Вот это все в совокупности и вызвало решение прекратить войну, которую начали неонацисты на Украине в 2014 году вооруженным путем.
Это довольно серьезно, довольно сурово. Ну, начнем с того, что термин «титульная нация» в нормативно-правовых актах Украины в целом не используется.
Опять цепляется к словам. Не столь важно, титульная нация или нет, важно, как исполняются ее права. Отмена русского языка, закрытие русских школ и всяческое выдавливание русских, живших на Украине поколениями. Выдавливание в России.
В Украине хотят штрафовать за русский язык. Депутаты отметили День родного языка. Русские буквы хотят запретить и заменить их украинскими буквосочетаниями. Кроме того, законотворцы хотят, чтобы врачи с пациентами общались исключительно по-украински. А если у больного возникнут сложности с пониманием схемы лечения, то он имеет право пригласить переводчика. За свой счет.
Киновиробництва.
Я не разумею.
Це ваші проблеми, я перепрошую.
Мін нести атамен сізге.
Но Владимир Владимирович Путин снова перепутал, бывает. Он имел в виду не титульную нацию, он имел в виду закон о коренных народах Украины. Действительно, такой закон в Украине был принят в 2021 году, и Владимир Владимирович Путин уже тогда возмущался, что русских не внесли в число коренных народов Украины. Владимир Владимирович Путин тогда сравнивал эти законы с законами Третьего Рейха. Он говорил, что из-за этого миллионам русским придется уехать из Украины, что это вообще ужас, кошмар и дискриминация. И действительно, кажется странным, как это так, русский не коренной народ на территории Украины. Там люди поколениями жили, поколениями называли себя русскими, но они не коренной народ. И да, действительно, если вы откроете этот закон, вы не найдете русских в числе коренных народов. А знаете, кого вы еще не найдете в числе коренных народов Украины? Украинцев. А еще венгров, поляков, румын, греков и многих-многих других. В чем дело? А дело в том, что законы нужно читать глазами, а не каким-то другим местом. Читаем. Коренной народ Украины, автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.
Ну, если в законе так написано, то можно лишать прав. А знаете, где еще были интересные законы, затрагивающие интересы других народов? В столь любимой Штефановым нацистской Германии. А вот, кстати, его фотка из последнего видео, и я хотел бы сказать, мне очень жаль, что Александр Штефанов уехал, и еще больше мне жаль, что помимо российского государства, которое практически готово устроить ему репрессии, его еще и в Европе сейчас очень сильным санкциям подвергли. Ведь, судя по этим фото, ему запрещено пользоваться средствами личной гигиены.
Нет, я так не считаю. Действительно, у русских людей, русскоязычных людей в Украине, особенно после начала специальной военной операции, есть целая масса проблем и трудностей. Это и ограничение преподавания на русском языке в школах. Это и проблема в сфере услуг, ограничение использования русского языка в сфере услуг, в сфере обслуживания. Существовала и проблема отсутствия у русского языка статуса регионального после 2018 года. Существовала и проблема использования русского языка в средствах массовой информации, на телевидении, например, что рождало эти самые комичные ситуации, когда украинские журналисты подключают эксперта из Грузии, который, очевидно, говорит на русском, но не говорит по-украински. Ему задают вопрос на украинском, и он просит, а можете мне, пожалуйста, по-русски вопрос задать, я не понимаю. И они говорят, а мы не можем, у нас закон есть, мы не имеем права говорить на русском языке.
Можете сказати, політичне майбутнє Саакашвілі і, в принципі, майбутнє Саакашвілі давайте, на найближчі 6 років?
Давайте на русском.
Що буде з Саакашвілі
на русском,
зараз? Просто. Ми не можемо перейти, пане Васадзе, на російську мову, якщо ви нас не розумієте.
Я вам відповідати на грузинському?
Но очень сложно говорить обо всех этих проблемах, когда Владимир Путин обосновывает выдуманными фактами из своей головы натурально войну и массовые убийства русских людей и украинцев.
Ну так получается, что проблемы эти есть. И от того, что Путин привел закон о коренных народах, конкретизируя суть своей претензии, эти проблемы никак никуда не исчезают и не решаются.
И больше того, президент Украины законодательно запретил вести переговоры с Россией. Он подписал декрет, запрещающий всем вести переговоры с Россией. Ну, как мы будем вести переговоры, если он сам себе запретил и всем запретил? Мы знаем, что он выдвигает какие-то идеи по поводу этого регулирования, но для того, чтобы о чем-то договариваться, нужно вести диалог. Не так ли?
И тут интенция Владимира Путина подменить понятия тоже ясна и понятна. Потому что в Украине действительно нет никакого указа или закона, который бы запрещал Украине вести переговоры с Российской Федерацией. Но существует указ президента Украины от 30 сентября 2022 года, в котором президент Украины констатировал невозможность проведения переговоров лично с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.
Нет, серьезно, это действительно похоже на постиронию. Украина буквально запретила себе вести переговоры с Россией. Но как Штефанов это оправдывает? Тем, что Украина запретила это в немного иной формулировке.
И Интересно даже, кто является руководством России. Наверное, Владимир Владимирович Путин. То есть в спиче про ответственность Путина за развал Советского Союза мы сову на глобус натягиваем. А в случае, когда Путин реально является руководителем страны, его роль мы начинаем понижать, я все правильно понял? Любому нетупому понятно, что такой ход со стороны Зеленского является лишь формальным предлогом для выхода из переговорного процесса. Но, к сожалению, для Штефанова подобная очевидная мысль – это слишком сложно.
И вообще-то, в таких вот реалиях человека, который выставляет себя очень миролюбивым.
Ох уж этот пацифист, Штефанов.
Человеком, который хочет, чтобы был мир. И вообще, на самом деле, это ведь был один из главных лозунгов путинизма на протяжении последних 20 лет.
Я что, для тебя какая-то ненужная игрушка?
Мол, лишь бы не было войны. Он установил стабильность. Да, может быть, где-то недостаточно свободно. Может быть, где-то недостаточно богато. Но есть мир. Есть стабильность, есть условия для жизни. И тут образ Владимира Путина миролюбца, он очень и очень важен. И нормальный миролюбивый человек в такой ситуации, когда он видит, что одна из множества преград на пути к миру, это лично он и лично его фигура, которая стоит во главе государства, ну что бы он сделал? Наверное, ушел бы в отставку. Я сейчас не говорю о замене Владимира Путина каким-нибудь Борисом Надеждиным, Екатериной Дунцовой или Алексеем Навальным. Пускай назначит своего преемника, товарища Мишустина, товарища Собянина, товарища Бортникова, товарища Медведева, кого угодно другого. В указе есть конкретно его фамилия.
Меня искренне умиляет, что он даже не задается вопросом, а в том ли вообще положении Украина, отчаянно выпрашивающая помощь по миру из-за неспособности переломить ход боевых действий, чтобы диктовать России условия по праву мать его сильного. Но, окей, ладно, давайте просто примем логику этого шиза. Ну, почему бы тогда Зеленскому, раз уж мы мыслим такими категориями, просто не подписать капитуляцию? Это ведь даже не растянет войну переговорами, как предлагает Штефанов, а моментально завершит ее. И больше, никто не погибнет. По-моему, отличный вариант. Но нет, и еще раз нет, о таком он даже не подумает. Ведь в представлении хорошего русского внешняя политика России должна выглядеть так.
Бей! Бей меня! Бей! И другую щеку тебе под... Давай, бей! Че ты хочешь? Все, я не сопротивляюсь. Бей! Бей нахуй!
Но лично у меня другой вопрос.
Ты че хочешь-то от нас? Опустить нас, может мне портки спустить, чтобы ты меня в жопу выебал?
Если это действие хотя бы на один месяц, на одну неделю или хотя бы на один день приблизит Российскую Федерацию к миру, то почему бы Владимиру Путину, миролюбивому правителю, на это не пойти?
Боже, это уже запредельный поток шизофрении, ведь получается, по логике великого историка, Путин должен был уйти в отставку только из-за того, что так захотела Украина. А что делать, если ему приказом Зеленского запретят какать? Что тогда класть в свой чемоданчик?
Дальше наступает еще один очень важный момент. Такер Карлсон приехал из США. Его поддерживают в основном республиканцы-консерваторы. Для них очень важна идея о христианских ценностях.
Значит, Штефанов все-таки осознает, что интервью рассчитано на иностранную аудиторию. Так вначале же он совсем другое говорил. Или я что-то путаю?
Кому-то не понравился тот факт, что Владимир Путин ничего принципиально нового в этом интервью
не сказал.
Мы не услышали ничего нового.
Всегда российские власти всегда очень бережно относились к культуре и вероисповеданию тех народов, которые приходили в состав Российской империи. И это, на мой взгляд, составляет основу и безопасности, и устойчивости российской государственности. Потому что все народы, населяющие Россию, в основном считают ее своей родиной.
На самом деле это ответ разумного и прагматичного политика, который не хочет никого оскорбить. Напоминаю, Российская Федерация является не очень религиозной страной. По данным МВД, на последнем праздновании Рождества, собственно, главного праздника христиан, в церковь пришли примерно 1 300 000 человек.
Да как вообще одно связано с другим? Как религиозность связана с хождением на массовые церковные мероприятия?
Тогда.
Напоминаю, Российская Федерация является не очень религиозной страной.
Сейчас.
Пасха там была, просто ломились двери от молодежи. Вот это прям было невероятно.
То есть вы считаете, что что-то сверхъестественное тут действует? Когда вы смотрите на происходящее в мире, видите ли вы дела Господни? Говорите ли вы себе, что тут я вижу действие каких-то сверхчеловеческих сил?
Да нет, я, честно говоря, так не думаю. Я думаю о том, что мировое сообщество развивается вот по своим внутренним законам, и они вот такие, какие есть.
Опять же, этот ответ понятен. Ну вот не видит Владимир Владимирович Путин ничего божественного в том, что происходит вокруг него. Этот ответ устраивает большинство россиян. Вот только Такер Карлсон и трамписты думали, что Владимир Владимирович Путин – это последний защитник христианских ценностей в Европе, христианский правитель, который отражает в том числе и их интересы. А американцы, конечно же, в десятки раз более религиозны, статистически, чем граждане Российской Федерации. Такое разочарование. Перед ними никакой не лидер христианской страны, никакой не защитник христианских ценностей, а обычный, циничный, прагматичный политик.
Путин не является лидером христианской страны с мусульманскими республиками. У меня буквально нет слов. Это просто никак нельзя прокомментировать. Перед нами человек, который вообще не видит причинно-следственных связей. Как будто бы он не может строить логические цепочки. Это фантастика.
Бессмысленно, говорит Владимир Путин, держать в тюрьме Гершковича. Казалось бы, почему бессмысленно? Разве преступник не должен сидеть в тюрьме, если это предусмотрено уголовным кодексом? Ну, разве у нас нету, вообще не существует в юриспруденции принципа неотвратимости наказания? Но Путин этой своей фразой фактически признается. Действительно, нет никакого смысла держать этого американского журналиста в тюрьме, кроме одной причины. Этого американского журналиста можно обменять на людей, которые сидят в других тюрьмах. И таким образом Владимир Владимирович Путин получит конкретную выгоду. И плевать на судьбу этого человека арестованного, плевать на его права и свободы, защищенные Конституцией Российской Федерации. Если вы вдруг не знали, то Конституция Российской Федерации защищает не только права граждан Российской Федерации, но и права всех людей, которые на территории Российской Федерации находятся. На все это плевать. Не для того арестовывали, чтобы потом отпускать.
Есть лишь одна проблема. Речь идет не о простом человеке, а об иностранном шпионе. И да, в Конституции указано множество прав, но там нет права на шпионаж.
Ну а потом Владимир Владимирович Путин разоткровенничался и совсем уже сделал неудобные заявления для Z-патриотов.
Готовы ли бы вы сказать, например, НАТО, поздравляю, вы победили, давайте ситуацию сохраним вот в том виде, в каком она сейчас?
Ну, вы знаете, это предмет переговоров. Это предмет переговоров.
Который с нами никто не хочет вести.
Ну, вы поняли. То есть вопрос о победе НАТО для Владимира Путина – это вопрос переговоров. Ну, то есть можно, если надо, можно признать. Если не надо, можно и признавать. Вы, главное, за стол переговоров садитесь и переговариваете.
Карлсон, очевидно, спрашивает о другом. Может ли Россия вести переговоры так, чтобы отступление Запада от первоначальной позиции воспринималось не как поражение, чтобы Байден и другие лидеры могли сохранить свое лицо? Есть такой блогер, тоже часто пытается это сделать.
Алло, блядь, я обосрался, блядь!
Этому уделено большое время интервью, и я просто покажу ключевые фрагменты.
Ну пусть теперь, если видят в Вашингтоне, что это неправильное решение, пусть откажутся от него, найдут какой-то предлог, тонкий, не обидный ни для кого. Найдут это решение. Не мы же приняли это решение. Там приняли решение. Пусть они от него отказываются. Вот и все. Но они приняли неправильное решение. Теперь мы должны искать выход из этого неправильного решения. Хвосты им там заносить. Корректировать их ошибки. Они совершили ее, пусть и исправляют. Мы за.
У меня действительно возникает чувство, что он даже не смотрел ролик, который обсуждает. Это какой-то дикий уровень шизофазии. Даже Штефанов ставит какие-то новые рекорды. Даже для Штефанова это перебор.
То есть, по сути, говоря о переговорах, Владимир Владимирович Путин зафиксировал то, что фиксировалось во множественных заявлениях российских официальных лиц до начала украинского наступления лета 2023 года. А именно... тот факт, что Российская Федерация готова на переговоры без предварительных условий, то есть стремится к заморозке этого конфликта на текущей линии разграничения. И Российская Федерация, судя по всему, удовлетворится тем, что на данный момент контролируется войсками Российской Федерации. То есть Российская Федерация объявит о своей победе, имея при себе Херсонскую область без Херсона, Запорожскую область без Запорожья и Донецкую Народную Республику без Дружковки, Славянска и Краматорска. При этом даже эти территориальные приобретения, как говорит Владимир Путин, это предмет переговоров.
Путин этого и близко не говорит, но в воспаленном сознании историка явно какое-то другое интервью. И картина мира, похоже, у него тоже другая, с мирной Украиной, которая никому не угрожала и никого не притесняла.
И плевать на ту самую денацификацию, плевать на ту самую демилитаризацию, плевать на все те цели, которые руководство России ставило перед собой в начале СВО. Российское руководство сейчас готово признать, что эти цели выполнены не будут. и готова принять заморозку конфликта на том этапе, на котором это возможно сейчас. На самом деле, это заявление меня даже обрадовало, потому что возврат к подобной официальной переговорной позиции Российской Федерации, ну, несколько приближает возможное мирное урегулирование в ближайший год-два.
Сам придумал, сам обрадовался. Аналитик Александр блестяще. Я в вас не сомневался, но вы превзошли сами себя. Вот бы нам всем жить в прекрасной России из его фантазий. Ладно, давайте подведем итог. Это было по-настоящему странное видео. Множество смысловых ошибок, отсутствие логической цепочки, внутренние противоречия и крайне странные попытки опровержений, мол, недостаточно верующих в храмы ходят. Лично я думаю, что Штефанов просто болен, здоровый человек придумать такого абсурда не сможет.
Но наблюдая за тем, как упорно этого человека теперь пиарят люди из-за бугра, наши бывшие соотечественники из либерального лагеря, я наконец-то понял, каким образом люди вроде Штефанова и Пикули набивают себе репутацию. Ведь чтобы прослыть разоблачителем режима среди людей без критического мышления, не обязательно им быть на самом деле. Достаточно просто казаться, прыгать с темы на темы и выдергивать из контекста удобные факты и призывать к борьбе за все хорошее против всего плохого с максимально надменным выражением лица. Да-да-да, друзья, именно продолжение следует. Теперь, после того, как Александр Штефанов попал абсолютно на все таблоиды, теперь, когда он постоянный гость на канале «Популярная политика», «Дейли Шторм» и все остальные издания берут у него интервью, я считаю, что очень важной частью моей деятельности будет разбирать непосредственно каждый видеоролик Александра Штефанова, потому что он теперь по популярности, в принципе, сравним с Максимом Кацом, Ильей Варламовым и всеми остальными, и популярность он будет только набирать. И поскольку я уже занимаюсь разбором лжи, фальсификации и манипуляций, то я думаю, это персонаж, которого разбирать нужно на постоянной основе для того, чтобы у людей, которые будут спорить с ним и с его последователями в комментах, были аргументы и факты. И если раньше мне было невыгодно конфликтовать с Александром Штефановым и ходить с ним на стримы просто потому, что он был, в моем понимании, медиамолекулой, то теперь, когда у меня нет даже такого средства борьбы, как YouTube, я буду делать каждый его разбор, потому что это один из самых лживых людей. И учитывая его невероятную лживость и абсолютную непробиваемость для критики, я думаю, что этот человек станет очень популярен. Перед нами новая звезда политического YouTube. Спасибо Юрию Дудю за это. Так что, друзья, дештефанизация начинается.